Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софьи Бакалеевой.
Здравствуйте, это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. С вами ее ведущая Софья Бакалеева. У нас в гостях Богдан Кириллович Мамонов, известный российский художник, руководитель детского исторического клуба «На машине времени» в Древнюю Русь. Здравствуйте, Богдан Кириллович.
Добрый день.
А правильно ли я понимаю, что у вас на занятиях вашего клуба детского занимается много мальчишек?
Да, совершенно верно. У нас сейчас где-то порядка 55 учеников, и думаю, что 90% из них мальчики.
Ну и у вас у самого есть мальчики, правда?
Ну, у меня вот сейчас должен 7-й ребенок родиться, недели через 2-3. Пока из 6 мальчиков двое.
Как учитель мальчишеский и как папа мальчиков, как вы считаете, можно ли давать мальчикам игрушечное оружие?
Ну, понимаете, есть разные системы, да, воспитания и разные традиции. Вот на наших занятиях мы не только занимаемся с регулярными группами, но порой к нам приходят такие группы для проведения мастер-классов. Мы не всегда знаем, кто придет. Вот недавно у нас были ребята из вальдорфской школы, и мы провели с ними такое вполне для нас традиционное занятие, где были фрагменты из фильма «Илья Муромец», где были как бы битвы показаны. Потом мы тренировались с мячами, показывали им разные приемы, упражнения. Вот, а потом я узнал, что у некоторых родителей как бы были нарекания, потому что вот вальдорфцы, они, оказывается, ну, собственно, я это знал, просто не знал, что это вальдорфские как бы ребята. У них есть вот такое отрицательное отношение к таким вещам, как оружие, как сцены как бы насилия, да. Хотя мы, конечно, ничего жестокого постараемся ни в коем случае не показывать детям. Вот, но поскольку у нас немножко другая система ценностей, мы все-таки, так сказать, православные христиане, то, соответственно, мы иначе к этому относимся. Поэтому я думаю, что иметь дело с оружием для мальчика и с игрушечным, естественно, в том числе в детстве, это такой очень важный момент воспитательный.
А разве, если мы пытаемся растить детей в православных традициях, не лучше ли учить их не отвечать насилием на насилие?
Ну, во-первых, вот вы очень точное слово сейчас употребили, традиции, да, именно если мы обратимся к православным традициям, там, а не к традициям тех же вальдорфцев, там, или толстовцев, то мы увидим, что именно в наших православных традициях существует огромное количество святых, которые были воинами. Причем как-то забывается, мне кажется, часто, что это были не просто воины, это были профессиональные воины. То есть не то, что их там призвали родину защищать, а они были профессионалы, которые сражались, причем как бы очень многие мученики, как бы они сражались за римскую армию, которая была вообще такая армия наступательная, оккупационная, да, тем не менее, они как бы достойно выполняли свой воинский долг, будучи профессионалами, и стали они мучениками не потому, что они отказались выполнять этот долг, а наоборот, они продолжали успешно сражаться, стали они мучениками совсем по другой причине, потому что они не готовы были отказаться от своей веры.
Ну, то есть в определенной дозировке, в определенное время игрушечное оружие повредить не может, правильно я понимаю?
Я думаю, да. И продолжая тему агрессии, все-таки хотел бы вспомнить, такой был замечательный диалог, я его запомнил на всю жизнь, лет 20 назад слышал, когда беседовали такой известный специалист в буддизме Померанц Григорий и покойный ныне царство ему небесное священник отец Георгий Чистяков. И вот Померанц сказал такую важную мысль, что ангел, на губах которого появляется пена ярости, превращается в демона. В общем, мысль отчасти верная. Мы это, в общем, наблюдаем в современном мире порой такие вещи. Но Григорий Чистяков ему замечательно совершенно ответил. Он сказал, поглядите на икону Георгия Победоносца. Он пронзает змея, но у него абсолютно спокойный лик. То есть, действительно, можно порой христианину применить насилие, если человек защищает ближнего, если человек защищает святыню, но при этом он не должен испытывать вот этой ненависти, ярости.
Как же,
страсти, как бы.
Как же научить этому наших детей? Защищать, не испытывая ненависти?
А вот на самом деле, мне кажется, что игра – это как раз очень важное такое пространство, в котором отрабатываются некие модели. Почему вообще люди играют? Почему, кстати, игра свойственна больше мужчинам, чем женщинам? Потому что для мужчин как бы характерно в истории было то, что они вынуждены постоянно моделировать некие ситуации, потому что они как бы активная часть человечества. Вот, и в этом смысле игра очень важна, потому что именно в игре можно отработать какие-то вещи, чему-то научиться. И в том числе игра с оружием, конечно, тоже. И тем более туда канализируется как бы вот эта вот агрессия. Я думаю, что если взять двух детей, один из которых умеет и любит играть, пусть играть там с оружием, там, не знаю, сражаться, а другой, который не умеет играть, то в повседневной жизни агрессивнее будет, конечно, на самом деле, второй.
Вы сейчас сказали, умеет играть. А что, можно научить игре? Нужно ли этому учить вообще? Или это врожденное у детей? Они, рождаясь, все умеют играть?
У детей, конечно, это отчасти врожденное, в сильной степени врожденное, да, потому что у них очень сильно развито воображение. Я никогда не забуду свою дочь, по-моему, когда ей было 2,5 года, она играла 2 огрызками от яблок. И она за маленький огрызок, она так тоненьким голосом говорила, а за большой таким басом как бы отвечала. То есть его, сила ее воображения позволяла ей как бы эти огрызки превратить в живых существ. У взрослых это потом, ну, собственно, уже у подростков это уже совершенно исчезает, а и только редкие взрослые сохраняют эту возможность. А что касается обучения, то все равно, да, игре, конечно, нужно обучать. И дети учатся друг у друга, собственно говоря, и у взрослых, безусловно.
Ну, наверное, родители могут начать с того, что определенным образом отбирают игрушки. Если мы говорим о военных игрушках, имеет ли значение, будь то это пистолет, винтовка, купленная в магазине, или, может быть, самодельное какое-то оружие, деревянный меч, какое-то играет эту роль?
Ну вот вы сейчас сказали «отбирают», у меня просто вспомнился случай, который меня, можно сказать, травмировал на всю жизнь. Когда мне было 4 года, у меня был такой красный пластмассовый танк с желтыми колесами, я очень любил, да, вот чудовищный был, я сейчас думаю, как бы с эстетической точки зрения. Вещь была совершенно жуткая, но мне очень нравилось, как бы, да, он такой яркий был. И вот весна 68-го года, представьте себе ситуацию, я играю этим танком, вдруг бегает в комнату мой отец, хватает этот танк, просто без объяснений, и там в окно его вышвыривает. Оказалось, что в этот день как бы наши войска вошли в Прагу. Как бы, это настолько сильно моего отца как потрясло, бы покоробило, так. Потрясло, угу. Да, что он как бы вот этот танк вышвырнул, и после этого он мне много лет не покупал никаких вот военных игрушек и современных, а сосредоточился именно на воспитании во мне как бы вот там каких-то любви к истории, там, да, там мечи, это, там щиты, это все мне как бы покупалось, разрешалось и так далее. Вот, а вот какие-то автоматы, танки.
А ну, вы сейчас вот будучи отцом, согласны с ним?
Ну, сейчас совершенно другая ситуация, мне кажется, да, я понимаю отчасти моего отца, потому что действительно необходимо было вот это сопротивление советскому режиму, идеологическое сопротивление, потому что было страшно, все это навязывалось, и, конечно, я до сих пор отношусь к этому, я считаю, что он был прав, конечно. Вот.
Но сейчас тоже сейчас, идеологическое сопротивление родителям приходится.
Все-таки сейчас я считаю, что немножко другая ситуация, и поэтому как бы я своим детям значит, не возбраняю играть в современное оружие. Другое дело, что я повторяю, что чем меньше ребенок, тем сильнее у него воображение, и тогда для него любая ветка может стать мечом, там, ружьем, превратиться тут же во что-то другое, да. Но чем старше он становится, конечно, тем больше ему хочется, чтобы... То есть ему, он уже не в состоянии как бы вообразить, что ветка — это пистолет. Ему уже как бы хочется, конечно, модель пистолета, а когда он становится уже постарше, ему вообще хочется настоящее оружие. Там, это,
то, есть это нормально?
Да, как разумеется. Он? Это как бы все зависит от возраста.
Просто в каком возрасте нормально дать потрогать настоящее оружие?
Ну, если потрогать, если это не ракета СС-20, то я думаю, что можно уже там 8-10 лет потрогать, да, именно потрогать. А если так серьезно как бы заниматься, то это, конечно, чуть попозже, уже лет с 13-14 можно. И опять же, конечно, обязательно в сопровождении, ну, какого-то умелого, серьезного инструктора, если это не родитель.
Я так понимаю, что инструкции нужны... Или, может быть, вы не согласитесь со мной, и гораздо раньше, когда маленький мальчик только еще палкой сражается.
Ну, вообще, как бы, если палкой или там деревянным мечом, то, безусловно, надо выработать систему правил и обязательно играть под присмотром все-таки, опять же, либо педагога, либо инструктора, либо отца.
Ну, какова эта система может быть?
Ну, какие вот, например, мы как бы в нашем клубе, если у нас происходят какие-то бои с использованием такого опасного оружия, там, деревянного меча, например, да, у нас как бы правило не наносить колющих ударов. Ну, во-первых, это действительно с точки зрения безопасности, а с другой стороны, это исторически обосновано, потому что средневековый русский меч, он в основном был предназначен именно как для рубящего удара, а не для колющего. Поэтому в данном случае дети как бы не нарушают ничего. Но с другой стороны, мы используем такие особые мечи, которые легко может сделать каждый. Мы покупаем полые трубки такие для водопроводов. Они продаются там в любом магазине. Напилим их нужного размера, одеваем на них изоляцию поролоновую, обматываем хромированным скотчем, оставляя рукоятку, которую мы тоже обматываем там каким-то шнуром, если, или тоже скотчем. И получается очень легко, там за 15 минут делается меч, который, с одной стороны, обладает определенным весом, да, то есть он не легенький, да, а с другой стороны, им совершенно не больно наносить удары, и он абсолютно безопасен.
А в вашем клубе, на ваших занятиях эти бои какое значение имеют?
Ну, в основном, они... как бы, да, ну, во-первых, как бы они имеют значение, потому что мы, если говорим об эпохе, да, как-нибудь мы как бы изучаем эту эпоху, соответственно, мы изучаем поведение, поведение воина. Ну, с другой стороны, оно имеет и такой прагматический просто характер, потому что у нас все-таки занятия такие довольно интеллектуальные, напряженные, и иногда детям просто необходимо разрядиться. То есть мы даем им там полчаса вот повозиться с оружием. Опять же, естественно, не просто побить друг друга, да, мы как бы устраиваем какие-то турниры небольшие, тренировки.
А как вы относитесь к тем взрослым людям, которые, будучи там уже 40-летними, продолжают играть в оружие, в мечи, в исторические, я имею в виду, то есть клубы реконструкции?
Ну, с одной стороны, я к ним отношусь очень хорошо, и они сами тоже сотрудничают с нашим клубом, такие люди. А с другой стороны, это, конечно, большая проблема, потому что вообще современный человек, он очень много играет. Да, и, как я уже сказал, что, с одной стороны, это вообще мужчине свойственно играть в большей степени, чем женщине, это нормально. А с другой стороны, наша эпоха, она... ну, явно не дает, как бы, мужчине, как мне кажется, некого выхода, да, эмоционального. И поэтому человек постоянно погружен в какое-то состояние игры. Иногда это безопасно, иногда это достаточно опасно, и, как бы, реконструкторы тут совершенно не одиноки, потому что огромное количество, как бы, существует
разных направлений. А в чем опасность, может быть?
Не, ну, если мы там, ну, например, вот существуют целые, как бы, группы, там, вот, болельщики, да, причем на самом деле часто в обществе они думают, что это просто такие отмороженные какие-то хулиганы. Нет, очень часто это просто, это как бы такие менеджеры, да, это какие-то крупные вполне люди, которые 6 дней в неделю сидят в своем офисе, там, зарабатывают деньги, а там в 7-й день недели они одевают там специальные там, буквально доспехи, да, и едут сражаться с представителями других клубов. То есть в этом заключается для них жизнь, как бы, да, они такой... Есть, это как бы тоже игра, на самом деле, своего рода, но она такая достаточно рискованная, там бывают очень серьезные последствия этого. Но это конечно, игра. Вот, с другой стороны, там, компьютерные игры, тоже понятно, что это вещь такая достаточно сегодня просто бич в каком-то смысле, вещь опасная, вещь очень сильно человека затягивающая. Она опасна именно в отличие вот от наших, как бы, собственно, занятий, которые, конечно, менее в этом смысле опасны. Они то есть я надеюсь, что наши вообще занятия полезны, они опасны. Но если говорить о компьютерных играх, именно в силу того, что они как бы так виртуально очень кажутся реалистичными, они подменяют, собственно, бытие. В этом, как бы, мне кажется, проблема.
Ну, то есть, правильно я поняла, что играть хорошо все-таки до определенного возраста, а потом выходить в настоящую взрослую жизнь.
Я думаю, что совсем избавиться от игры, во-первых, просто невозможно, во-вторых, может быть, и не всегда правильно, потому что, повторяю, игра в определенном, как бы, во-первых, мы все-таки все время играем, да, на самом деле это неправда, что мы бросаем когда-либо игру, потому что ухаживаем ли мы там, за девушкой, там, не знаю, идем ли мы в какой-то поход, воспитываем ли мы ребенка. То есть вся наша жизнь, она так или иначе обязательно связана с пространством игры, и это неизбежно, потому что, повторяю, игра — это поле маневра, поле создания модели неких ситуаций, она необходима. Но понятно, что опасность заключается в том, что жизнь может начать подменяться игрой, и тогда это действительно человек уводит от реального бытия. Вот в этом, как бы, собственно, я вижу опасность.
Да, я поняла. Скажите, пожалуйста, Богдан Кириллович, возвращаясь к военной теме, мы говорили с вами о маленьких мальчиках, о военных игрушках. Стоит ли их готовить к службе в армии?
Я думаю, что, безусловно, стоит. 3 месяца назад мой сын вернулся как раз из армии.
Вы боялись, не боялись отпускать его в армию?
Ведь... Я, признаться, абсолютно не боялся, потому что, во-первых, я его с детства готовил к этому. При этом, заметьте, что я сам как бы... Вот это парадокс, конечно, сам я абсолютно не армейский человек. Я не служил в армии. Но у меня с самого начала была такая установка, что мои дети не будут этого избегать. Но...
Почему?
Почему? Ну, мне кажется, это очень важно для становления все-таки личности, для некого правильного такого психологического выстраивания внутреннего человека. И я совершенно не жалею. Были моменты, пара моментов, когда мне действительно было очень страшно вот за этот год. Но все благополучно закончилось.
Спасибо большое, Богдан Кириллович. Сегодняшняя наша программа была посвящена военным игрушкам. У нас в гостях был Богдан Кириллович Мамонов, руководитель детского исторического клуба. Мы говорили о военных игрушках. Не бойтесь военных игрушек, покупайте мальчишкам пистолеты и мечи. пусть будут нашими защитниками. С вами была Софья Бакалеева. Всего хорошего. Ждем вас в следующий раз.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой.